пророк Захария, 9 глава, 9-10 стихи. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Однажды я был свидетелем интересного разговора, говорил с одной стороны бизнесмен-американец, а с другой стороны русский. Итак, русский и американец, бизнесмены, имели разговор. И они решили обсудить те проблемы, которые сегодня давлеют над человечеством. И когда они обсуждали эти проблемы, они вдруг пришли к выводу, что эти проблемы идентичны, они похожи, как в России, так и в Америке. Они сошлись на том, что и Россию, и Америку беспокоит голод и бедность во всем мире, потому что тысячи детей ежедневно умирают от голода. Их беспокоили безнравственность разрушения семьи, тот факт, что многие дети сегодня растут без родительской любви и заботы. Они говорили о том, что сердце их разрывается из-за того, что алкоголизм и наркомания уничтожают сегодня разум и здоровье как молодых, так и старых. Они отмечали тот факт, что по всему миру можно заметить рост преступности и жестокости, который превратил наши города в джунгли беззакония. Они говорили о том, что сегодня очень жива проблема международного терроризма, и ядерное уничтожение угрожает планете. После этого бизнесмен, который был американцем, спросил у русского: «Вас не удивляет, что эти проблемы идентичны, что проблемы наши сходятся?» «Если это так, — спросил он у американца, — то какой же тогда вы предлагаете выход? Как нам выйти из этого положения?» Его удивил ответ американского бизнесмена, который был верующим человеком, и он сказал: «Нам нужен царь, нам нужен тот человек, который сильной рукой уничтожил бы все эти проблемы. Одним махом, в один момент, в один срок своего правления. Удивительно, — сказал русский, — разве вы не видели, какие цари правили этой землей? Разве вы не замечали то, с какой неправедностью они расправлялись со своими врагами и чем заканчивалось их правление? Реками крови». Но американец, который был христианином, имел в виду другого царя. Он имел в виду Иисуса Христа, и этот разговор позволил ему засвидетельствовать своему русскому коллеге-бизнесмену о том, что однажды действительно придет тот царь, однажды явится тот правитель, который расставит точки над «и», который решит все проблемы человечества. Он придет как настоящий истинный царь вселенной. Вы знаете, перед последним испытанием своим ученикам, перед своим расставанием, Иисус Христос укрепляет их такими знакомыми нам словами, записанными в Евангелии от Иоанна в 14 главе. В начале этой главы мы читаем с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. Он говорит им: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Ученики взяли на заметку это чудесное обетование Иисуса Христа. Апостол Павел, находясь в тюрьме, находясь в узах за Слово Божьего, оттуда писал тоже, видимо, имея в виду это обетование. В послании к Титу, во 2 главе, в 13 стихе, он писал о том, что он ожидает блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. А позже своему ученику Тимофею в 4 главе 2 послания, в 7-8 стихах писал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Почему Павел в этот момент мог смело смотреть в глаза палачу, который вот-вот по наущению римских владык мог отрубить ему голову, потому что он имел эту блаженную надежду не на воздаяние в этой жизни, не на светлое будущее, которое ожидает его здесь еще перед смертью, но на те обетования, которые дал ему Господь. Сегодня, когда мы живем в довольно темное время, когда каждый день мы слышим о разрухе, когда мы слышим о голоде, о военных слухах, когда практически все признаки пришествия Господня налицо. Это обещание, произнесенное 2000 лет назад Иисусом Христом, до сих пор имеет свою силу. Силу укреплять, силу наставлять, силу увещевать нас, верующих, поддерживая нас в нашем уповании. Что же утешительного в этом обещании? Что утешительного в том отрывке, который я прочитал в начале, в котором говорится о царе? Почему обычно, когда мы думаем о царе, мы думаем о грозном, непобедимом владыке? А здесь, когда говорится о царе, о нем говорится как о кротком, как о милостивом, как о справедливом судье. Не поэтому ли нам стоит с ликованием встречать его приход? Именно на этот вопрос отвечает прочитанное нами место из 9 главы книги пророка Исаии. Вначале там говорится о ликовании. Не случайно это место начинается именно так, о том, чтобы дочь Сиона торжествовала по поводу прихода ее царя. Вы знаете, когда различные важные государственные деятели проезжают по мировым столицам, обычно их сопровождает огромный кортеж из множества автомобилей, мотоциклов и других правительственных машин. Кортеж у них может быть небольшим, и чем больше этот кортеж он означает, тем больше величие, положение, государственная значимость того или иного деятеля. Здесь говорится о том, чтобы мы встречали нашего царя. Это пророчество, обращенное тогда мятежному Израилю, было написано примерно за 520 лет до прихода Иисуса Христа. Если бы евреи восприняли тогда его буквально, тогда, когда писал его пророк Исаия, наверное, они восприняли бы его с усмешкой. Каким образом нам встречать этого царя, когда наша земля подвергнута сегодня разорению? Каким образом нам сегодня верить в это пророчество, что Господь пошлет нам царя, когда Господь на протяжении многих сотен лет посылал нам лишь одни испытания? И когда до сегодняшнего дня мы рассеяны уже по всему миру, я напомню, что Захария, пророк Захария, был в числе тех, кто возвратился из вавилонского плена. Но несмотря на это, он вещает за 500 лет до рождения Мессии: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Это пророчество исполнилось с приходом Иисуса Христа. Вы помните, мы отмечаем это как один из христианских праздников, когда Христос, входя в Иерусалим, встречаем народом, и Он сам цитирует это пророчество. Мы можем прочитать об этом в Евангелии от Матфея в 21 главе. Евангелие от Матфея, глава 21, начинается она так: «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: „Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их“». И вот здесь написано в 4 стихе так: «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: „Скажите дщери Сионовой: „Се, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной“. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышний». Но если вы заметили и были внимательны при чтении пророчества из Исаии, далеко не все, что там написано, исполнилось во время первого пришествия Иисуса Христа, потому что основной его характер, основная характеристика его пришествия была не пришествие как царя, а пришествие как слуги, как искупителя рода человеческого. И так как это пророчество исполнилось не вполне, мы ожидаем, что вторая его половина еще придет в исполнение тогда, когда Христос явится во второй раз, ибо во второй раз он придет как царь. Каков же этот царь? Вы знаете, мы очень хорошо порою знаем наших правителей. Мы можем точно назвать годы, кто, например, в Советском Союзе правил с какого по какой год: Брежнев, Хрущев, Ленин, Сталин. О них ходят анекдоты, мы много знаем о жизни этих людей. Те, кто сдают на гражданство в этой стране, обязаны также знать кое-что из биографии президентов Соединенных Штатов. Они обязаны назвать имя сегодняшнего губернатора того штата, в котором они живут, и ответить на подобные вопросы. Но знаем ли мы нашего небесного царя? Имеем ли мы личные взаимоотношения с ним? Заметьте, что здесь говорится в единственном числе, во втором лице, что этот царь грядет к тебе. Господь хочет иметь личные взаимоотношения с каждым из нас. Он обращается сегодня к каждому, не просто ко всем, хотя мы собраны как церковь, но сегодня, во время Нового Завета, он говорит индивидуально к сердцу каждого из нас. Он грядет к тебе. Не зря Христос подчеркивал, что нужно при молитве затворять свою дверь. Не просто потому, что нам стыдно, чтобы нашу личную молитву узнали другие, а потому, что он хочет общаться лично с каждым из нас. Не зря Христос говорит, что у Бога нет внуков, у Него есть только дети, потому что невозможно принять Иисуса Христа по наследству, Его можно принять только лично своим сердцем. Не зря через Слово Свое Он сегодня обращается не просто к какому-то народу, не просто к какой-то общности людей, Он обращается к нам лично. «Твой царь грядет к тебе». Как трудно сегодня дозвониться, добраться, дописаться до современных правителей. Они настолько заняты. Невозможно даже представить себе, чтобы кто-то из нас, простых смертных, мог иметь с ними вот такой непринужденный разговор. Вы знаете, есть такие кадры, по телевидению показывают, когда, например, Путин, президент Российской Федерации, посещает какой-то регион России, люди тянут к нему руки из задних рядов, надеются на то, что он их пожмет, а потом некоторые по полгода не моют даже ту руку, потому что вот, мол, президент прикоснулся к этой руке. Наш царь хочет иметь личные взаимоотношения с каждым из нас. У него никогда не бывает сигнала «занято» на телефонной трубке, которая называется молитва. Он всегда готов выслушать нас. Несет ли палач ответственность за совершенное им убийство? Несет ли солдат ответственность за то, что убил на ратном поле? Или эта ответственность принадлежит государству, командирам, которые его посылают? Господь говорит, каждый понесет свою ответственность за себя. И поэтому он хочет иметь личные взаимоотношения с нами. Он, как праведный судья, хочет сегодня иметь общение с каждым из нас. И эта мысль для кого-то сегодня, может быть, покажется страшной, что однажды наши глаза встретятся с глазами всемогущего и в то же время всемилостивого царя. Однажды нам придется стоять перед ним и давать отчет за все то, что мы сделали здесь, на этой земле. Но как же нам устоять? Написано, что он также является праведным. Если вы следите в книге пророка Захарии, одна из его характеристик – это праведный, это значит справедливый. Указывается на справедливость его судов, на справедливость его суждений, что он судит по справедливости. Мы читаем об этом много, например, в книге Псалмов. За справедливость Божью его восхваляет псалмопевец Давид. Псалом 118 и 137 стих. Давид пишет: «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои». Псалом 91, еще одно место, стих 16. «Праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем, не будет сомнения в праведности решения Господа, когда он их будет принимать». Когда мы будем жить в Его Царстве, там не будет посмертных реабилитаций, потому что все суждения, которые Он вынесет, будут раз и навсегда, и никто не сможет усомниться в их неправедности. Там не будет пересмотра различных приговоров, там не нужно будет приносить извинения за неправильно вынесенные решения. Но как же нам, таким грешным, таким грязным, праведность которых, как запачканная одежда, как нам выстоять перед этим царем? Каким образом мы можем смотреть ему в глаза без страха? Не зря, дорогие друзья, братья и сестры, там написано не только о том, что он царь праведный, там также написано, что он спасающий царь. Прекрасный стих, записанный в послании к евреям 7 главе, где Христос описывается как первосвященник, говорит о том, что Он силен всегда спасать, потому что Он всегда жив, Он всегда доступен, для Него нет ничего невозможного. Я прочитаю этот стих, это 24 и 25 стихи в 7 главе евреям. «А сей Иисус Христос, то есть пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Ним, чтобы ходатайствовать за них». Мы нуждаемся в постоянном спасении. Не думайте, друзья, что однажды, произнеся слова молитвы покаяния, мы уже все получили. Да, в небе мы все получили, но наше состояние еще не соответствует тому положению, которому Господь нас хочет принести. И поэтому Он ведет нас тропою освящения. Мы постоянно вынуждены уповать на милость Его, и в этом наше спасение. Поэтому Он всегда может нас спасать. И поэтому всегда Его спасение доступно нам. Следующая характеристика, о которой говорит Захария, он указывает на то, что царь у нас кроткий. Обычно цари въезжают на белом коне, с красивой свитой и снаряженной. Сегодня это роскошные лимузины и вот тот кортеж, о котором я говорил в начале. Но Христос въезжает на ослице, и это как раз показывает Его кротость. Не ослица ли, не молодой ли осленок является символом этой самой кротости. Но здесь возникает у нас логическое противоречие. У нас возникает проблема, каким образом нам совместить эти качества. С одной стороны, грозный владыка вселенной, который одним дуновением своим, одним словом своим привел миры в существование. С другой стороны, он едет на молодом осленке и называется кротким. Многое в Писании по нашим человеческим стандартам не отвечает нашей логике. Многое в Писании заставляет нас сказать: «Я не понимаю, это противоречит здравому смыслу». Как, например, совместить человеческую свободу воли и Божий суверенитет? Как понять, что с одной стороны все мои действия предузнаны и предопределены Богом, но с другой стороны я полноправно хозяин своего положения, я несу полную ответственность за каждое свое слово и за каждое свое действие. Эти две дороги, эти две линии в нашем уме не могут пересечься, но не в Господнем уме, ибо у Него другие стандарты. Нам нужно принять верою, что у нас не только справедливый, не только грозный царь, но Он также и кроток. Как же проявляется Его кротость? Тогда, когда мы думаем о кротости, что представляется нам? Кроткий ягненок, безгласно идущий на заклание, который совершенно ничего не проявляет, активности никакой, только пассивно идет, никакой активности, никакого сопротивления по отношению к тем, кто стригут Его. Да, и это наш Христос. Но вы знаете, что удивительно? Тогда, когда мы читаем там, в 21 главе Евангелия от Матфея, об исполнении пророчества этого, о том, что царь пришел, о том, что Христос грядет, о входе триумфальном Христа в Иерусалим, именно там, в этой главе, Христос выгоняет всех продающих и покупающих из храма. Это ли характеристика кроткого царя? Это там же, в 21 главе. Здесь же он дает резкий ответ – фарисеям, которые спрашивают его о том, слышит ли он те возгласы «Осанна», которые произносит народ. Вы помните, какой ответ он дает? Позже, в этой же самой главе, он делает еще одно действие, что по нашим меркам несовместимо с кротостью. Он проклинает бесплодную смоковницу. Христос не всегда быть смиренным, мы можем это заключить. Смирение Христа не означает, что Он всегда проявлял пассивность. Мы также должны, по примеру Христа, не всегда быть пассивными наблюдателями. Иногда нам также следует противостоять злу. Но вы знаете, даже в этих действиях своих, которые кажутся настолько явными, настолько активными противостоящими действиями, даже насильственными в какой-то мере, Он проявляет свою кротость. Христос показывает в мягкости духа, в незлобивости, в своей скромности то, что Он любит своих врагов. Он изгоняет их из храма потому, что для Него принцип служения Его Отцу намного выше, чем принцип угождения людям. И Он в то же время делает это, не ненавидя тех, которые продают и покупают в храме, хотя он исполнен праведного гнева, но он сожалеет, что они обольщены, что они ослеплены Богом века сего, и они поступают таким образом, думая, что таким образом они угождают Богу и участвуют в служении. Таким образом, Христос учит нас, как кроткий царь, что кротость является постоянной характеристикой нашей жизни, но в то же время она не означает все время быть пассивным. Это требуется также от нас, как христиан. Кротость является частью плодов Духа, там, в том списке, который мы находим в послании к Галатам. Поэтому кротость, которой призывает нас Христос, кротость, пример которой Он являет, далека от пассивности и может творить великие дела. Какие? Прочитаем об этом в книге Притчи, 25 главе, в 15 стихе. Книга Притчи. Мудрый Соломон сказал, 15 стих 25 главы, «Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость». Вы видели, каким образом вода, которая потихоньку, без особой активности, тихо, год за годом оттачивает камни и даже передвигает горы. Христос призывает грешников, как мы поем в одном из гимнов, кротко и нежно Иисус призывает. И вот на этот кроткий, на этот тихий призыв, который почти не слышен в современном мире, все-таки многие отвечают. Он терпеливо ожидает грешника. Он проявляет и в этом кротость. Но миллионы склоняются перед Ним и признают Его правление, Его царственное правление уже сегодня. Его правление, как царя, характеризуется в кротости. Он кроток, даже в своем праведном гневе. Написано здесь, в 10 стихе нашего места из Захарии, которое мы разбираем в 9 главы. Написано так, «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам». Следующая характеристика, которую мы находим здесь, это миролюбие нашего царя. Он кроток, он справедлив, он спасает, он силен вечно спасать, он также миролюбив. Наступит время, когда люди уже не будут воевать друг с другом. Передо мной брат напомнил нам, что многие миллионы людей сегодня еще испытывают ужасы войны. Но тогда, когда придет Христос, им не понадобится более оружие. Отпадет необходимость огромнейшие тысячи и миллионы, и миллиарды долларов направлять на его производство. Мы читаем у пророка Михея пророчество того, каким образом будет тысячелетнее царство Христово. 4 глава, 3 стих. «И будет он, написано, судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать». Но вы знаете, войны бывают не только с применением оружия огнестрельного и холодного. Войны бывают также и в семьях. Войны бывают также и в церквах. Войны бывают также и на работе. Войны бывают в любой общности, где находятся люди. Не обязательно им для этого пользоваться колюще режущими предметами. Они могут просто уколоть словом, убить одним своим взглядом. Мы можем быть участниками таких братоубийственных войн, братья и сестры. Это междоусобицы, от которых тоже Христос нас избавит, когда придет во второй раз. Почему Христос нас не избавляет сегодня? Сам Христос сказал, что в первый свой приход Он пришел для того, чтобы принести меч. Это место многих смущает, записано оно в Евангелии от Матфея в 10 главе, 34 стихе. Христос говорит: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю». Странно, скажем мы, разве Христос не пришел принести мир на землю? Разве Он не сказал: «Мир Мой даю вам»? Разве не о Нем мы поем, как о том, кто является князем мира? Мира не в смысле планеты, но мира в оригинале в смысле покоя, который Он дает. Разве не Христос говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»? Но Христос в этом месте говорит: «Не мир пришел Я принести». Я продолжаю читать из 10 главы Матфея, 34 стих. «Не мир, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». В этом 35 стихе ключ понимания этого отрывка. Когда человек становится христианином, он поворачивается задом ко всему миру и своим передом к Богу, своим лицом он направляется в небесную отчизну, и, соответственно, шаги его направлены совсем не в том направлении, в котором движется этот мир. У него возникает противоречие, возникают препятствия и возникает состояние войны. Раньше он был в состоянии войны с Богом, но теперь он естественным образом попадает в состояние войны с миром и даже со своими домашними, которые не разделяют его взгляды. Какова же территория владычества этого великого царя, о котором мы читаем здесь? Христос является праведным, спасающим царем, терпеливым царем. Территория его владычества огромна, как сказано здесь у пророка Захарии в 10 стихе 9 главы. «Владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». У Христа будет всемирное, неограниченное царство. Сегодня мы стеснены границами. Есть люди, племена, народы, которых не достигнешь, потому что они находятся за пределами нашего достижения. Из-за того, что в этой отдаленной стране все еще царствует некий режим, который препятствует тому, чтобы там проповедовалось христианство. Недавно, будучи на миссионерской конференции в Казахстане, я слышал свидетельство братьев, которые продолжают служение в Туркменистане. Они описывали ту ситуацию, которая сложилась в этой стране, когда президентскими указами были закрыты все молитвенные дома и конфискованы, когда верующие не могут собираться в одном месте более чем два раза, потому что КНБ, Комитет национальной безопасности, сразу отыщет их. Сегодня говорили мне сотрудники библейской миссии, которые имеют около 8 тысяч студентов по всей Средней Азии. Сегодня мы не можем послать туда, в Туркменистан, ни одного письма с христианской литературой, потому что как только его увидят, оно будет сразу же изорвано и никогда не дойдет до адресата. Наш ответ на призыв, который слышен здесь у пророка Захарии, должен быть таким: «Ликуй от радости, торжествуй». Этот призыв, обращенный к дщери Сиона, относится сегодня к нам, потому что мы унаследовали многие из тех обетований, которые были даны Израилю. Мы, духовный Израиль Божий, сегодня имеем духовный пир перед нами, приготовленный небесным царем. Знаем ли мы его лично? Знаем ли мы его эти прекрасные характеристики? Понимаем ли мы, что все то, что написано о нем здесь, праведно и истинно? Вы знаете, когда читаешь сегодняшние газеты, а тем более вчерашние, понимаешь, что многое не написано, о многом умолчано, многое остается между строк, и мы додумываем до многого. Сегодня существуют целые отделы при президентах, при правительстве, в частности в Соединенных Штатах и в России, которые занимаются тем, что называется PR. Может быть, кто-то слышал этот термин, означает он public relations. Этот Термин означает, что этот отдел создает благоприятный имидж этой страны, благоприятный имидж этого президента, парламента и правительства перед другими и в своей собственной стране. Они работают для того, чтобы разрекламировать свое правительство, а в рекламе никогда не подчеркивают негативных моментов. Это всегда так в человеческом разумении. Но тогда, когда мы слышим повествование о Христе, мы знаем, что Ему не нужен пиар, что Он истинно таков, как о Нем написано. Недавно в России, когда был убит редактор журнала Forbes, русского издания этого журнала, Пол Хлебников, он был застрелен, когда выходил из собственного дома в Москве, президент Путин собрал всех своих чиновников и, в частности, дипломатов, и дал им новое поручение. Нам необходимо, говорит он, поднять имидж России по всему миру. Благоприятным имидж этот сделать, потому что после этого убийства, после того финансового кризиса, который в России недавно произошел, в особенности этот имидж пошатнулся. Сегодня, дорогие братья и сестры, Христу не нужно поднимать свой имидж. Ему не нужно создавать рекламные кампании, ему не нужно создавать какой-то дымовой завесы для того, чтобы показать, каким он является, ибо он является таковым на самом деле. Ему не нужно лицемерить, ему не нужно быть двуличным, чтобы сказать о своих характеристиках. Он истинный царь, о котором написано здесь. Это так и будет, братья и сестры. Мы будем жить в этом царстве, если доверились этому царю, если знаем его лично, если подчиняемся ему уже сегодня. Является ли он царем нашей жизни? Понимаем ли мы, что означает быть с Ним во взаимоотношениях? Пусть Господь благословит каждого из нас в этих размышлениях. Слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся.